по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья, сердечный привет всем, кто присоединился к нам в эфире «По страницам Библии». И команда эфира у нас в том же составе, Алена Вальц, Вальц. А тебя когда-нибудь называли Аленой Вальц или нет?
У меня обычно переспрашивают фамилию, потому что с первого раза никогда не записывают, я всегда объясняю, как Вальц, только с «ц» на конце.
А, все понятно. Вот, меня иногда называли Олегом Шептуном, Олег Шептун говорили. Вот, и наши коллеги, фамилии которых, наверное, никогда не переиначивали, назовешь их фамилии тоже, имена и фамилии, Саша и Оля.
Нет, у вас сегодня не Саша.
А, сегодня... Вот, да, Ирина. Все. Сегодня Ирина Латашинская, Ян Латашинский.
Да, и Ольга Крокчева.
Да, неизменно с нами Ольга Крокчева. Вот, я на самом деле вот в последний момент буквально узнал, я очень плохо отслеживал, к сожалению, информацию. Да, сегодня у нас небольшое изменение команды, и ты была в курсе, спасибо тебе большое. Вот, а чего не меняется? Не меняется то, что мы читаем Библию, мы читаем Священное Писание, читаем от начала до конца, мы читаем Библию, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги, и вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы в популярных соцсетях, группы, которые называются «По страницам Библии». И я понял, что давно уже про эти группы не говорил. Вы можете легко найти эти сообщества по их опознавательному знаку, по этой аватарке, буквы ПСБ, белые буквы на красном фоне, на фоне такого красного круга. Вот. И, собственно говоря, в этих сообществах у нас каждый день идут записи передач, запись наших получасовых передач. Вот. И в пятницу, каждую пятницу мы встречаемся здесь в прямом эфире для того, чтобы подвести итоги, для того, чтобы ответить на ваши вопросы, для того, чтобы побеседовать с вами, для того, чтобы и поприветствоваться тоже. Поэтому пишите, пожалуйста. И особенно, если вы нам... Если вы нам никогда не писали, то есть вы нас слушаете, вы участвуете в этой программе как слушатель, но вы никогда не писали. Вот напишите, нам очень приятно будет ваши письма прочитать, ваши комментарии прочитать. У нас, кстати...
Ты сказал хорошую вещь, что не меняется то, что мы читаем Слово Божие. На самом деле это может быть меняться в нашей жизни, и не всегда это бывает так. И слава Богу за эту возможность, которую у нас читать Слово Божие, но не меняется Господь.
Да, вот ты права.
Он точно не меняется, несмотря на нашу порой переменчивость.
А мы его неизменность, между прочим, увидим сегодня, читая книгу «Исход». Ну, например, очень часто, читая новозаветные послания, мы встречаем слова апостола Павла, который говорит о себе. Он говорит: «Я раб Иисуса Христа». И вот это слово «раб» зачастую, вот там используется слово, которое можно перевести буквально как «привязанный к Иисусу Христу», «связанный с Иисусом Христом», но при этом «связанный по доброй воле». То есть тот, кто выбрал быть служителем, тот, кто выбрал быть рабом Иисуса Христа. И интересно, что восходит вот эта мысль, восходит это представление, да, как раба Иисуса Христа, восходит к новому, к Ветхому Завету. Мы с вами в прошлый раз читали 20 главу книги «Исход», и мы видели 10 заповедей. И вот интересно, что 21 глава начинается с того, что... То есть мы читаем о том, что... что даются конкретные законы, даются конкретные повеления. Вот. И при этом первое, о чем говорится, это об отношении с рабами. 21 глава, вот законы, если купишь раба еврея и так далее. Я понимаю, что сначала это выглядит как-то, ну, не связано, да, ну, при чем тут отношения с рабами? Ну, о чем, зачем это все? На самом деле мы сегодня с вами увидим связь, и мы увидим, как Ветхий Завет и здесь, в этих сложных книгах, да, для нас с вами, ну, где у нас скиния? Нет у нас скинии в таком виде, в котором она была тогда. А почему нет? Это хороший вопрос, и ответ на него, в частности, в послании к евреям. А зачем она была тогда? Это тоже хороший вопрос. И ответ на него здесь в книге «Исход». А как пересекается то, что было тогда, с тем, что есть сейчас? Это как раз вопрос о связи, да, об этих отношениях. Наш слушатель Александр Павлюкевич пишет в комментариях своих к эфирам прошлой недели об объемности Библии, что Библия не плоская, она объемная. Я вам скажу даже так, она и объемная, и она также уходит в глубину. То есть, ну, тут вот серьезная такая история за счет пересечения, взаимопроникновения Ветхого и Нового Завета. Это как раз то, что мы с вами видим здесь, в книге «Исход». Я надеюсь, что мы еще с вами это увидим. Есть такая хорошая традиция во многих церквях, на многих служениях начинать богослужение с чтения псалма. И вот я хотел бы, чтобы, ну, у нас не богослужение в церковном смысле, но у нас все же богослужение в том плане, что мы же служим Господу, когда читаем Священное Писание. Так вот, я хотел бы, чтобы мы сегодня начали с чтения псалма. Я не случайно выбрал именно этот псалом. А давай мы с тобой, Алена, прочитаем, и я тебя попрошу это прочитать, 39-й псалом. Это псалом Давида. Ну, мы прочитаем всего 10 стихов этого псалма, то есть самое начало. Вот, но он интересен, ну, много чем он интересен. В частности, он интересен тем, что не совсем понятно, кто говорит. То есть, с одной стороны, очевидно, что говорит Давид, он пишет о себе. С другой стороны, очевидно также, что он пишет некоторые вещи, которые о себе он сказать никак не мог. И мы с вами помним, что потомок Давида, Мессия, тот самый, который будет восседать на престоле Давида. И мы с вами помним, что Давид во многом указывает своей жизнью, своим служением, указывает как раз на Мессию. И вот этим псалмом, я думаю, тоже. Давай мы прочитаем, просто без перерыва, да, не останавливаясь, эти самые 10 стихов 39-го псалма. Ты прочитай, а я сразу после этого поведу всех нас в молитве. Хорошо?
Хорошо, хорошо. Спасибо. Да, этот псалом, кстати, и называется мессианским, да?
Конечно, это один из мессианских псалмов.
Угу. «Начальнику хора, псалом Давида, твердо уповал я на Господа, и он преклонился ко мне, и услышал вопль мой, извлек меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа. Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою, и не обращается к гордым, и к уклоняющимся ко лжи. Много соделал ты, Господи, Боже мой, о чудесах и помышлениях твоих о нас. Кто уподобится тебе? Хотел бы я проповедовать и говорить, но они превышают число. Жертвы и приношения ты не восхотел, ты открыл мне уши. Всесожжение и жертвы за грех ты не потребовал. Тогда я сказал, вот иду, в свитке книжном написано о мне. Я желаю исполнить волю твою, Боже мой, и закон твой у меня в сердце. Я возвещал правду твою в собрании великом. Я не возбранял уста мои, ты, Господи, знаешь».
Помолимся. Господь наш и Бог, мы благодарим тебя за то, что ты привел нас сегодня к себе, Боже, собрал нас перед собой. Ты даешь нам возможность читать Слово Твое. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты напоминаешь нам вот эти слова. Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце. Благодарим Тебя, Господь, за то, что нет вот этого свойственного зачастую нам ощущения, что вот закон, мы из него выросли. Ничего мы не выросли. Ты сам пришел, Господь. Ты исполнил закон. Ты пришел в нашу жизнь. Ты призвал нас к себе. И сегодня, когда мы читаем Твое Слово, дай нам воспринимать то, что Ты говоришь. Дай нам принимать эту милость из уст Твоих. Потому что и Твой закон – это часть Твоей милости. Ты дал свой закон, Ты даешь свою благодать. И второе выше первого. Но первое – закон также безгранично высоко. Да будет слава Тебе и хвала, наш Бог. Благослови нас сейчас, когда мы читаем, когда мы размышляем, когда мы обсуждаем, когда мы молимся. И даруй нам видеть и понимать Слово Твое так, как оно относится к нашей жизни. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Аминь.
Вот такой псалом. Дочитайте его, пожалуйста. Интересно, что действительно о законе здесь говорится, но о законе говорится в контексте Божьей милости. «Много соделал Ты, Господи Боже мой, о чудесах и помышлениях Твоих о нас. Кто уподобится Тебе? Хотел бы я проповедовать и говорить, но они превышают число», говорит об этом царь Давид. И среди этих чудес, среди этой Божьей заботы, среди этих проявлений Божьей заботы изначально об израильтянах, об избранном Богом народе, и закон, и еще одна вещь, о которой мы тоже сегодня будем говорить, присутствие Бога в этом народе. То есть получаются две грани, да, которые мы находим вот в этой второй части. Что у нас выходит? Зачастую люди, знаешь, дочитывают 20 глава. Исход, все, значит, нормально, 10 заповедей. Дальше с 21 главы, как мне один студент сказал, ну, с 21 до 31 там какая-то неясность.
Да, вообще до конца.
Да, нет, говорит, потом там у них золотой телец, а потом опять какая-то неясность. Вот, это в богословском учебном заведении мне так человек описывал план книги «Исход». Ну вот, понимаете, если у нас там неясность, то и дальше будет очень много неясности. Что происходит вот в этих главах? Там, давайте все-таки внесем ясность в эту так называемую неясность. Или в головы людей, у которых неясность. Вот, во-первых, это закон, во-вторых, это Божие присутствие. И это очень важно. Значит, вот эти две грани. Да, мы сегодня, конечно, до «Золотого тельца» не дойдем. Потому что в тех вот аспектах очень много чего, того, о чем нужно было бы сказать. Что такое закон в данном случае? Мы уже говорили в прошлый раз, что это проявление Божьей природы. Да, человек понимает, человеку явлено, какой Бог. Человеку явлено, чего Бог от нас хочет. Человеку явлено, почему Бог от нас этого хочет. Божья праведность. Причем, опять-таки, это и 10 заповедей, или 10 слов, как можно также переводить, как мы тоже уже отмечали, и все, что написано дальше. Значит, одна история – это проявление Божьей природы, а вот другая история – это защита для Божьего народа и отделение этого народа от всех остальных. Что я имею в виду? Давай с конца здесь начнем. У других народов будет вот так – а у вас, ребята, будет по-другому. Потому что вы не другие. Вы мой народ. Да, вы Божий народ. Ну, например, у других народов будут, и это было у народов, в частности, населявших Ханаан, будут человеческие жертвоприношения. У вас такого не будет, потому что вы мой народ. Да, мы еще дойдем до одного интересного эпизода в книге «Судей». Мы об этом еще поговорим несколько позже. А вот, но у вас такого не будет, потому что вы призваны. У других народов будут идолы, идолослужение. А у вас такого не будет, говорит Господь. Опять-таки мы еще дойдем до некоторых очень серьезных эпизодов. Дойдем и до Золотого Тельца. Дойдем и до того, о чем будут говорить пророки и так далее. Ну вот, но Бог говорит, у вас будет иначе. Вы будете моим народом, вы будете отличаться от всех остальных. У других народов будут идолы, у вас будет Бог неба и земли, которому вы служите. Единственный подлинный Бог. И другие народы будут смотреть на вас и будут узнавать о Боге через вас. Вот эта вот история очень важна. И защита. Потому что, конечно, закон дан для защиты еврейского народа и грешных людей даже так, не от внешних врагов. Закон дан для защиты друг от друга. Потому что есть греховная природа человека. Есть проявление этой природы. И мы помним, что мы с вами читали, еще в начале этого года читали в книге «Бытия» о первом братоубийстве. Вот закон дан для того, чтобы обуздать, по возможности обуздать эту греховную природу. То есть закон оказывается великим даром, который Господь приготовил для своего народа. И тут нужно сказать еще об одной частой ошибке, которую делают уже люди нашего времени, да, но не только нашего, которая делается в нашем христианском контексте, говорят о том, что, и мы будем это подчеркивать, кстати, да, что закон исполнить невозможно. Я стою вот на этом. Да, закон полностью по причине греховной природы исполнить невозможно. Ну, и поэтому Бог дает нам Святого Духа, который живет в нас. Поэтому Христос живет в нас. Поэтому, что самое главное, Христос умер за нас. А дальше многие проповедники, или, скажем так, некоторые проповедники делают один очень неправильный шаг. Причем зачастую даже не осознавая, что они сделали этот шаг. Говорят следующее. Да, мы знаем, что закон исполнить невозможно, а значит, этот закон и был дан не для того, чтобы его исполнять. Иными словами, значит, ну вот закон столь велик, ну понятно же, что до конца исполнить невозможно. И дальше подспудно делается следующее заключение. И пытаться не надо. Но, друзья мои, если пытаться не надо, то применительно к Ветхому Завету, применительно к книге Исход, и дальше Левит, и дальше Второзаконие. Потому что, ну, я здесь опускаю числа, потому что они все-таки немножко про другое. Да, но вот книги, где провозглашается закон. А зачем все это было написано так подробно? Почему столь большие, серьезные последствия, столь суровые последствия за неисполнение? Не-не-не. Закон был для того, чтобы люди его исполняли. Это не просто про то, что, ну, используя современную аналогию, вот сейчас тут великий музыкант, виртуоз перед нами выступит, перед учениками первого или даже седьмого, или какого угодно класса музыкальной школы. Вот. Он знает, что мы так никогда не сыграем. Вот. Но он просто выступит для того, чтобы показать, сколь он крут. Ну, а дальше вы сидите и барахтаетесь на том уровне, на котором вы находитесь. Ну, просто такая мотивация. Для кого-то это будет мотивация, для кого-то даже мотивации не будет. Нет. Закон был дан для того, чтобы израильтяне его исполняли, его соблюдали, понимая при этом, что окончательное спасение, окончательное решение в руках Божьих. Нельзя списывать закон просто на то, что... И опять-таки, мне доводилось читать комментарии даже, и читать статьи. Ну, в серьезных комментариях такого все-таки не пишут. А вот в статьях, во всяких таких, ну, я не знаю, духовных размышлениях разного уровня, иногда приходится читать мысли о том, что, ну, вот, дескать, Бог понимал, что никто ничего этого не сделает. Бог понимал, что не исполнит. Он, конечно, об этом говорит... Но, в общем, понятно, что это скорее просто показать Божию праведность, Божие величие. Простите, но зачем тогда такие последствия? Но почему тогда подробная такая роспись, такая расшифровка всего, что должно быть? Если это перенести на новозаветные времена, на наши с вами сегодня времена, зачем слова о том, что «будьте святы», ибо я свят? Зачем призывы, в частности, апостола Павла, апостола Петра, хранить себя, возрастать в святости, ходить в святости, ходить в Господе. Ну, то есть, если понятно, что все равно ничего этого не сделают, зачем тогда все? То есть, нельзя сводить и закон, и новозаветные призывы к хождению в Господе просто к каким-то таким, знаете, благим словам. Тут, конечно, если вы когда-то вот такое услышите, что типа, ну, все равно же ничего не исполнишь. Нет, Бог дал для того, чтобы мы исполняли. Но поскольку остается эта пропасть, поскольку, да, до конца мы не исполним, Бог приходит к нам, Он пришел нам, к нам на землю, Иисус пришел к нам на землю, а тогда, во времена Ветхого Завета, во времена книги Исход, тоже Бог пришел к людям. И это вторая часть того, что происходит в этих заключительных главах книги Исход. Значит, во-первых, Бог дает закон, а во-вторых, Бог показывает, как Он будет приходить к людям. То есть закон для того, чтобы человек исполнял, но поскольку вот эта пропасть все равно остается, Бог говорит, а я к вам приду, я буду с вами. Вот будет скиния, и ни у кого из народов такой скинии не будет. И там еще одна история, ведь скиния была переносная, то есть они ее носили с собой. А потом уже Иисус, обращаясь к ученикам своим и ко всем слушателям скажет: «И се я с вами до скончания века». Это Матфея 28, великое поручение, завершающий стих великого поручения. Но в книге «Исход» он то же самое говорит Израилю: «Се я с вами». Фактически он говорит это, говоря о том, что вот вы сделаете эту скинию, там интереснейшее устройство этой скинии, и я вам в этой скинии буду являться. А, вот такие параллели. Что-то у нас есть приветствие. Почитать, подумать.
Ну, у нас есть приветствие. Нас приветствуют наши постоянные слушатели: Татьяна, Юрий, Сима. И вот Свет Конец нам пишет, что Господь сам повелел, что у язычников будут идолы. Что же тогда от нас требовать?
Где, Свет Конец? Где он повелел? Да, он говорит о том, что у язычников будут идолы. Он говорит об этом. Но я хочу, чтобы вы, раз вы говорите, раз вы это утверждаете, Свет Конец, найдите мне, пожалуйста, главу и стих, где он повелел, чтобы... А, вы пишете, что у язычников будут идолы. Ну, тогда даже не согласование. У вас получается, я не нахожу в Библии того места, где он говорит, что вот он повелевает язычникам делать идолов. Что от нас требовать? Что от нас требовать? Ну, во-первых, мы не язычники. Во-вторых, преданности. Да, вот верности. Чего от нас требовать? Верности. Верности Господу, который нас призвал. Много соделал ты, Господи, Боже мой. Вот то самое мы констатируем, и верности. Вот. Я хочу сейчас 21 главу книги «Исход» открыть. Тут начинается разговор о рабе. Значит, тут раб, который, во-первых, это защита, да, это освобождение раба на 7-й год, но у этого раба могла появиться семья. 4-й стих. «Если же господин его дал ему жену, и она родила ему сынов или дочерей, то жена и дети ее пусть останутся у господина ее, а он выйдет один. Но если раб скажет...» И дальше важная история. «Люблю господина моего, жену мою и детей моих. Не пойду на волю, то пусть господин его приведет его пред богов». Тут в других переводах «приведет его пред судей», «пред судьями», потому что это то же самое слово. Или, возможно, также «приведет перед богом», потому что есть такая вещь, как множественное число величия. Вот как в старых документах «мы Николай II». Это вот такое множественное число. То есть это не перед идолов, конечно, потому что идолослужение там было исключено. «Приведет его пред судей и поставит его у двери или к косяку и проколет ему господин его ухо шилом, и он останется рабом его вечно». Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что начинается это все с того, что он говорит: «Я люблю своего господина, я люблю своих детей, я люблю свою жену». То есть это добровольное желание служить, остаться служителем. Это не потому, что он обязан. Он может после 6 лет уходить. Да, тут можно сказать: ну как же, у него там семья, у него там жена, дети. Насколько я понимаю, многие уходили. Вот просто уходили и все. Да что жена, дети? Но в данном случае он говорит: я люблю своего господина, я люблю свою семью. У меня будет проколото это ухо, открыто или проколото ухо, и я остаюсь служителем вечно. И интересно, что это сразу после 10 заповедей. Вот этот стих, вот это указание. И в псалме, который мы с вами сегодня читали, 7 стих 39-го псалма, без этого контекста непонятен совершенно. «Жертвы и приношения ты не восхотел, ты открыл мне уши», или «открыл», или «проколол уши». «Всесожжение и жертвы за грех ты не потребовал, тогда я сказал: вот иду, в свитке книжном написано о мне». «Я желаю исполнить волю твою, Боже мой, и закон твой у меня в сердце». Что происходит с царем Давидом? Царь Давид признает себя. Ну, изначально, конечно, это о нем, о Давиде. Он признает себя рабом Бога, потому что ты открыл, или опять-таки, еще раз повторюсь, здесь то же самое слово, что проколол уши. То есть я готов был служить тебе, ты проколол уши, я теперь твой служитель. Но поскольку это мессианский псалом, и поскольку в свитке написано обо мне, я иду, это ведь относится не только, и, наверное, не столько к Давиду, сколько и к Мессии, к Иисусу Христу. Иисус добровольно подчинился Отцу, Богу Отцу. Иисус добровольно отказался от прерогативы своей божественности на время вот его земного служения. Он как бы отставил эту божественность. И мы с вами читаем об этом в послании к Филиппийцам, 2 глава, с 5 по 11 стихи. Он сошел, он пришел к нам. Он пришел, чтобы послужить. Значит, получается, Давид признает себя служителем Божьим, а в мессианском контексте Мессия, Иисус, признает себя служителем Отца, Бога Отца. Опять мы уже говорили о добровольности его жертвы, добровольности его смерти. Никто его не заставлял. Он пошел на эту смерть ради нас. И также дальше уже том, что мы с вами читаем в Новом Завете, когда, скажем, апостол Павел говорит о себе: «Я раб Иисуса Христа». Опять мне довелось слышать, к счастью, только от некоторых, от очень немногих людей. Ну вот, говорит, говорят, как так странно, да, почему Павел называет себя рабом? Ну, во многих из нас сидит вот это еще «мы не рабы», «рабы не мы», то, что там вот, да, 100 лет назад уже, а оно сидит. А это смотря чей раб, это смотря чей служитель. Если служитель праведного, милостивого, любящего, любимого Бога, так какие проблемы? Мы не рабы, рабы не мы, имеет смысл, если речь идет о закабалении другими людьми, когда это не добровольно. Но вся эта история про человека, который говорит: «Я люблю», опять-таки, не просто «хочу остаться», да, «я люблю господина», «я люблю свою семью», «я готов вот к этому», и будут ему проколоты уши. Значит, дальше вот это рабство, в хорошем смысле рабство, или, ладно, если так вам нравится больше, служение Иисусу Христу – это наш ответ на Божию любовь. Христос нас возлюбил, и мы любим Его, мы любим Бога. Вот это абсолютно четкая вещь. И поэтому мы говорим: «Да, я подчиняюсь Господу, да, я служу Ему». Не потому, что кто-то заставляет, а потому, что мы всем сердцем хотим этого, мы хотим служить. Вот то, что сразу после 10 заповедей. Вот.
У нас Юрий комментирует, говорит, что взамен Иисус нам дает свою праведность, которая не от закона, а по вере в Христа.
Абсолютно, абсолютно, да, да. И тогда уже мы можем по-настоящему проявлять любовь, и тогда уже мы можем по-настоящему служить. Это вот такая вещь, которую, опять-таки, наши критики, наши оппоненты извращали и извращают. Говорят нам о том, что вот христианство там такое порабощающее, вот люди, значит, из людей делают рабов. А понимаете, друзья, если это действительно так, если кого-то просто заставили, а такое бывало в истории, да, ведь зачастую христианство распространялось действительно огнем и мечом. И вот это страшно. Вот это страшные вещи в истории христианства. Понимаете, невозможно принести веру огнем и мечом. А возможно принести внешнее соответствие. Давайте законодательно запретим грех. Ну, перечислим все, что называется грехом, и законодательно это запретим. Вроде бы интересная идея, да, такие законы принять, чтобы человек уже не мог согрешить. Ну, и тогда вот вроде бы он будет праведным, вроде бы он будет верующим, вроде бы мы добьемся какого-то соответствия. Не получается так по двум причинам. Во-первых, потому что человек все равно найдет, как согрешить. Ну, невозможно, зная человеческую природу, грешную человеческую природу, принять такие законы, чтобы полностью исключить грех и закрыть все лазейки, чтобы полностью исключить грех. А во-вторых, даже если мы добьемся какого-то внешнего соответствия. Это, знаешь, как у доктора Маги был этот пример, он его несколько раз использовал, пример замечательный. Когда поставили ребенка в угол, по-моему, дочку маленькую поставили в угол, вот, и она должна была просто там стоять. И мама ей сказала, или папа, ну, неважно, там уже кто, говорит, вот стой и никуда не уходи, не садись, вот просто стой. Вот эти там 20 минут, 30 минут стой в углу. И там какое-то шевеление в углу, и мама или папа спрашивает, ты стоишь? На что дочка говорит, стою, но в мечтах моих я уже давно отсюда ушла. Вот, или там давно сижу. То есть это внешнее соответствие. Вот этого мы можем добиться. Да, добиться. Он говорит, я стою, я все делаю. Но в мечтах я уже давно не здесь. А что, вот об этом-то говорит Иисус в Нагорной проповеди. А значит, уже не стоит. Значит, уже не, нет этого. А и не могло было этого. Не могло этого быть. И вот здесь же в законе, опять можно сказать, ну как же, но, а закон разве не пытался решить все эти проблемы? Нет. Закон указывает на то, как людям жить. Но дальше люди должны будут приносить жертву, признавая, что они не исполнили этот закон, признавая, что есть праведный Бог, и к праведному Богу можно будет прийти только конкретным образом, через храм. И в храм, сначала, конечно, в скинию, но тоже мы об этом будем говорить, когда человек туда будет приходить, он будет тоже видеть совершенно конкретную структуру.
И более того, знаешь, мне кажется, что принесение вот жертвы, оно все равно исходит из любви, потому что любое исполнение или попытка исполнения закона, там, или, скажем, выполнение там, общественного договора все равно, но, наверное, предполагает выполнение его из страха, из, скажем, такого...
Или из страха, или из надежды что-то получить. Да. То есть я тебе, ты мне.
Да, и только когда у тебя есть любовь, когда ты пытаешься исполнить заповеди или исполнить закон из любви, он имеет смысл.
Конечно, общественный договор, он, конечно, не про любовь, но то он и договор. Это вот я тебе даю, ты мне даешь, а если что-то нарушается, то, соответственно, все тогда и сыпется. А здесь это именно любовь, конечно. А опять, наверное, было бы наивно думать, что все израильтяне вот это сразу поняли, что все израильтяне это сразу приняли, там, прочувствовали и так далее.
Опять-таки, не приняли или не поняли, это мы увидим там потом.
Да, было бы так, не было бы следующих эпизодов, не только про Золотого Тельца, я имею в виду. Да. Но, вот, но указания на это есть постоянно, они постоянно. Вот, и также Божья милость, Божье прощение. Вот помните, мы с вами читали заповедь «Не убий». Я говорил о том, что это на личном уровне. У государства, у теократии, а Израиль-то был теократией, конечно, да? Вот эта функция смертной казни оставалась. 21 глава, 12 стих. Кто ударит человека так, что он умрет, да будет предан смерти. Значит, получается, да, что кто ударит так, что он умрет. То есть, кто совершит убийство, это будет нарушение заповеди, не убий, но да будет предан смерти. У теократии, как у государства, еврейского, израильского государства, да, это право предавать смерти будет. А дальше интересно. Но если кто не злоумышлял, а Бог попустил ему попасть под руки его, то я назначу у тебя место, куда убежать убийце. Вот, а если кто с намерением умертвил ближнего коварно, опять-таки, видите, к намеренному, намеренно, то и от жертвенника моего бери его на смерть. Мы еще тоже будем об этом говорить. Мы будем говорить и о жертвеннике, потому что можно было прибежать к жертвеннику, взяться за рога жертвенника. И это было место убежища. Нельзя было здесь арестовывать, когда человек находится у жертвенника. И опять этим злоупотребляли тоже. В истории Израиля будут случаи, когда этим злоупотребляли. И будет случай, когда человека... Ну, там достаточно неприятная история. Когда, ну, короче говоря, человек взялся за рога жертвенника, его все равно умерщвили. Вот. Дойдем мы с вами до этого. Но вот такая Божья защита, она дается. А теперь вопрос. А кто решает, злоумышленно или не злоумышленно? Интересно, что здесь определенная свобода за человеком. Он может прийти и сказать: «Я не хотел». И он имеет право на эту защиту. То есть, ну и дальше там очень много защиты для разных людей. Опять нам сегодня может показаться эта защита недостаточной. Да, мы можем сказать, что мы бы хотели большего. Я в таких случаях обычно отвечаю так. Ну, говорят, что же такая, так мало защиты. Надо больше защиты, в частности, для женщин больше защиты и так далее. Ну, смотрите, мы в современном обществе говорим о гуманной защите. Все круто, все замечательно и так далее. Давайте защищать людей. А вот когда начинается война, то никакой защиты не остается. Ничего уже не работает. То есть мы с вами можем говорить о защите, мы можем с вами считать, что мы продвинутые такие. А на самом деле, конечно, это защита и у нас тоже недостаточно. Настоящая подлинная защита существует только у Бога, нигде больше ее не обрести.
У нас, кстати, знаешь, здесь в комментариях идут явные, такие бурные обсуждения именно темы страха. И вот тот же Свет Конец пишет нам: «А кого и страхом спасать?» Так написано в Священном Писании. Да, страх перед мечом, перед штрафами. И Юрий пишет: «Адскими муками любили в средневековье, напугать на костре гуса сожгли за ересь». И Свет Конец пишет еще: «Если бы не ад, христиан было бы в 1000 раз меньше».
Смотрите, Свет Конец. Значит, какая история? Иных и страхом спасаете. И есть какая-то грань, действительно, когда человеку важно осмыслить, понять вот будущее, да, потенциальное будущее. Известная была, очень известная проповедь Джонатана Эдвардса, христианина, американского христианина-проповедника 18 века. Очень сильная проповедь, кстати, хотя сегодня так не проповедуют, конечно. «Грешники в руках разгневанного Бога». И там образ такой. Значит, грешный человек висит над пропастью. Эта пропасть есть ад. Это адский огонь. Там в пропасти адский огонь. Он висит буквально на ниточке. И не падает он в эту пропасть только по одной причине. По причине Божьей милости. Вот Божья милость – это та ниточка, которая хранит человека от падения в пропасть ада. И если бы Бог отпустил, если бы Бог перестал держать, то есть Бог держит нас, тогда мы были бы в аду. При этом Бог имеет полное право. Это я очень коротко, да, основные мысли той проповеди Джонатана Эдвардса пересказываю. При этом Бог имеет полное право отпустить. И он разгневан по причине нашего греха. Это как раз идея страха. Но он не делает это. Разгневанный Бог держит нас в своих руках, потому что он любит нас, потому что Иисус Христос умер за нас, и потому что он, Бог, хочет, чтобы мы покаялись и обратились к нему. Так ты вот что будешь делать, человек? Ты будешь упорствовать, да, в своем понимание жизни, в своей самости и так далее. Или ты покаешься, ты обратишься к Богу. Вот это вот вопрос, который он, собственно, ставит. А проблема начинается тогда, когда человек целиком идет по христианской жизни, водимый только страхом. Ну, иными словами. Вот он не принял Бога как отца. Он не заметил, не познал, не узнал Божию любовь. Он идет по христианской жизни только потому, что ему очень страшно. Вот опять я не берусь отвечать на вопрос. И, кстати, в материалах доктора Маги, по которым готовятся эти программы, этот вопрос еще будет обсуждаться. Да, я тоже не берусь отвечать на вопрос о том, а спасется ли в конце концов такой человек. Это в Божьих руках. Это его дело, да, это его ситуация. И, конечно, в каждом из нас, в жизни каждого из нас есть вот эта линия, есть вот эта грань, когда мы ощущаем Божий страх. Одна история – это я удерживаюсь от греха, потому что люблю Бога, и Бог меня удерживает Духом Святым. Другая история – я удерживаюсь от греха, потому что мне страшно. А что будет, если я согрешу? Но если там только страх, если ничего другого нет, тогда возникает вопрос. То есть тогда какая-то грань вот этих отношений с Богом в жизни человека не работает. Потому что такой человек перестает, когда-то он перестает бояться. Но это вот типичная история. Опять-таки, она будет у нас, если, я не помню, было, не было уже в наших предзаписанных частях, но точно будет. Человек говорит, я в детстве боялся того, что согрешу. Потому что если я согрешу, то Бог меня истребит. Бог меня уничтожит. Он говорит, я громом боялся, потому что Господь грохочет и так далее. А потом, по-моему, он даже о себе рассказывал, доктор Маги, по-моему, это было про него. Он говорит, я боялся и грешил. И смотрю, Бог что-то как-то ничего не делает. Ну, то есть я согрешил, даже гром прогремел, даже молния вот сверкнула. Но я хожу по этой земле. Потом я думаю, о, хорошо, значит, вот такой уровень греха еще проходит. И я перестал бояться. Говорит, но все равно оставался страх, потому что, значит, я должен сделать что-то более страшное. И тогда Бог меня уничтожит, меня поразит. Но пока я, типа, до этой грани не дошел. Вот, теперь представьте себе, что человек, рассуждающий так, перестал бояться вообще. Будет ли в его жизни любовь к Богу? Будет ли послушание, основанное на любви? Нет, конечно. Поэтому страх хорош как контролер в поезде, когда нужно проверить, куплены ли билеты с самого начала. Но в данном случае, конечно, не совсем хорошая аналогия, потому что билеты-то купили не мы, а билет купил Иисус. Но дальше на страхе жить невозможно, свет конец. Но не будет этого. Да, он будет присутствовать в жизни, но он не будет основным. Более того, мы помним сами апостола Иоанна, который напоминает нам о том, что совершенная любовь, что она со страхом-то делает?
Изгоняет всякий страх.
Изгоняет всякий страх, да. Он поначалу-то будет, но Алена любит своего мужа, или так, Алена слушается и уважает своего мужа не потому, что боится, что он сейчас придет и как ударит кулаком по столу. И как устроит ор на весь дом. Вот не поэтому же, правда?
Конечно, он вообще себе такого не позволяет даже.
А чего не боишься-то? Да. Вот так, свет, конец. Вот об этом. Да, извини.
Нет, я хотела сказать, просто вспомнил место Писания. В притчах Соломона написано «Страх Господень – источник жизни, удаляющий от сетей смерти».
Да. Да.
И помнишь, что там же написано, что начало мудрости – страх Господень. То есть сам по себе страх Господень. Трепет перед Господом – это неплохо.
Абсолютно. То есть, но он не может быть один. То есть он должен... Опять, тут есть две грани, да, или две крайности, которые люди, в которых мы упираемся. Одна крайность – это преувеличить и раздуть страх Господень до единственного, что заставляет нас... Это вот то, о чем писал Свет Конец, да, и у него раньше в комментариях эта мысль тоже была. Если я неправильно понял Свет Конец, то, ну, исправьте. Но он писал о том, что, ну, если бы христиане не боялись, то вот все бы разбежались. Тогда... Ну, даже сегодня в комментарии, да, если бы не боялись ада, то христиан было бы намного меньше. Вот. И это проблема, да, если мы воспринимаем страх как носитель всего, любовь заменяется страхом, то мы не учитываем то, что говорит Священное Писание. Мы не оцениваем то, что нам дает Бог. Другая проблема, когда страх Божий исчезает вообще. Там тогда, о, знаешь, так вот, о, Иисус, там в некоторых, кстати, общинах это есть даже.
Да по благодати. Сейчас,
да все по благодати, а я тебя, Иисус, это по плечу похлопаю, как тоже как-то мне довелось слышать, но, правда, уже давно. «My little Jesus is always with me». Буквально, «Мой маленький Иисусик всегда со мной». А чего? Это Он тебя несет, это Бог тебя несет, Иисус тебя несет по жизни. Это не ты носишь маленького Иисусика в кармане. А если ты в кармане что-то такое понес, то это уж точно не маленький Иисусик, это идол какой-то, которого ты сам себе придумал. И идола действительно можно сделать такого, придумать такого, что о никаком страхе речи уже не будет. И, кстати, вот это понимание того, что мы приходим к Богу, опять-таки, мы сегодня говорили о том, что Бог, с одной стороны, дает закон, а с другой стороны, дает скинию. Потом это будет храм. Значит, что там происходит? Во-первых, это очень четкий, подробный чертеж того, как храм должен быть устроен. И мы с вами в послании к евреям читаем про небесную скинию. Я стою на позиции, не все ее разделяют, но я стою на этой позиции, что в небесах есть храм, конкретный храм. И этот храм, кстати, открыт и показывается нам, в частности, в книге пророка Иезекииля и в Откровении Иоанна Богослова. Это вот небесный храм. А то, что делалось на земле, есть некое подобие, некая копия небесного храма. Ну, как подобие треугольников, да? Там размер может быть разный, длина сторон может быть разной, но соотношение будет такое же, и величина углов такая же, да, у этого треугольника. Так вот, это подобие небесного храма, которое описано очень подробно. Значит, во-первых, этот храм земной, и если скиния сначала земная, это подобие небесного храма, это указание на то, что есть в небесах. А во-вторых, скиния должна была быть переносная. Причем были специальные люди, мы об этом будем говорить, когда дойдем до книги Левит. Не случайно, да, потому что это как раз потомки Леви, специальные люди, которые, в частности, которые занимались как раз служением, которые, среди прочего, должны были все это переносить. Были очень серьезные такие правила, как все это носить, как переносить скинию. Скиния нужна была тогда, когда народ еще шел в землю обетованную. Потом уже во времена Соломона будет построен храм. Вот. Почему она должна была быть переносная, почему она, в принципе, была нужна? Потому что Бог будет со своим народом, потому что Бог будет являться своему народу. Соломон потом очень четко скажет, что даже в храме Бог не живет. Но в храме Он встречается со своим народом. В скинии Бог тоже не жил, но в скинии Он встречался со своим народом. И мы с вами будем говорить об облаке, и мы будем говорить о том, что это облако шло с людьми, с израильтянами днем, и столб, пламенный столб, огненный столб сопровождал их ночью. Вот это вот Божие присутствие, вот это Божья забота, вот это то, как Бог ведет свой народ в этом облаке. И для того, чтобы локализовать для людей, которые в принципе размышляют локально, для людей, которые в принципе смотрят... Ну, человеку, израильтянину, ему же сложно понять присутствие Бога, который везде. Нужен был этот храм, или сначала нужна была скиния. Это одна история. А другая история состоит в том, что израильтянин должен был понимать, как ему приходить к Богу. Вот приходя к Богу, израильтянин приходит, во-первых, в скинию. Причем вы помните, как была устроена скиния, да? Во-первых, внешний двор. И попадая в скинию, для того, чтобы даже прийти туда, израильтянин должен был пройти через внешний двор. А на внешнем дворе две важные вещи, два важных предмета. Это умывальница, или вот умывальник, место для омовения, и это жертвенник для всесожжений. Человек должен был омыться, тем самым признавая, что Бог чист. Вот ни для кого, никакого другого пути в скинию не было, кроме как через омовение. Кстати, вход-то был только один. Я напомню, что вход был только с востока. А Иисус потом скажет: «Я есть путь истинная жизнь». То есть иного пути, иного входа нет. Это не то, что вот со всех, значит, как на стадионах, да, со всех сторон ворота, где хочешь, там и заходи. Нет, один путь с востока. И там вот этот двор, и там эта умывальница для омовения, и там медный жертвенник для того, чтобы приносить жертву всесожжения. О всесожжении мы будем говорить. Омовением человек признает Божию чистоту, всесожжением человек, жертвами всесожжения человек признает свой грех. Мы, к сожалению, сегодня должны завершить. У нас техническая проблема. Алена отключилась. Я надеюсь, она нас слушает. Давайте я завершу молитвой, и мы встретимся, пообщаемся дальше в следующий раз. Господь наш Бог, мы славим Тебя и благодарим Тебя за то, что Ты ведешь нас. Веди нас по Слову Твоему, по воле Твоей. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
По страницам Библии продолжение следует...